400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, в студии Мария Заостровных. Вместе со мной в студии находится также историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Я напомню, что в прошлый раз в цикле «История власти» мы говорили об императоре Александре II. И закончили мы на весьма драматичном моменте, шестом по счету покушении на императора. На этот раз уже удачном покушении. И вы, Алексей Леонидович, сказали нам, что его смерть – это была смерть мученика. Насколько я знаю, он даже успел причаститься и исповедаться перед этими драматическими событиями. И вот хотелось бы мне, чтобы сейчас вы раскрыли нам некий духовный смысл этих событий.
Если подойти к этой смерти с духовной точки зрения, можно сделать очень такой смелый, но с точки зрения духовной жизни вполне прогнозируемый вывод. Человек явно устал жить. Человек мечтал сбросить с себя крест и жить частной жизнью. Человек не чувствовал сил, чтобы вести за собой страну. Более того, человек погряз в грехах. Блудная страсть его буквально опьянила. И вот как можно было спасти эту душу? Душу, безусловно, добрую, душу искреннюю, душу благодетельную. Как часто бывает в таких случаях, только путем мученической смерти. Мы неоднократно с вами в ходе нашего цикла говорили о том, что Господь милостив. И Он, как и многим другим предыдущим государям, которые тоже погибли мученической смертью, дал Александру шанс омыть через эту смерть свои грехи и предстать перед Ним преображенным, очищенным вот от этой земной суеты виде. Именно после причастия, именно после вот этого жуткого теракта. Александру II повезло, он действительно стал мучеником. Более того, в народе о нем сохранилась добрая память. Вот ни одному другому русскому царю, ну, за исключением Петра I, которому в плане посмертного пиара очень повезло, не ставили столько памятников в России. Причем памятников именно на народные деньги. На народные деньги. Его воспринимали именно как царя-освободителя и как царя-мученика. Был такой памятник в том числе и в Екатеринбурге, у нас на Кафедральной площади. Очень часто в России возводили соборы в честь благоверного князя Александра Невского. Именно Александр Невский был его небесным покровителем. Причем, когда Жуковский подарил ему какую-то картину с сюжетом об отрочестве благоверного князя, Александр еще в юности сказал: «Я хочу походить на этого человека». Для него действительно Александр Невский был своеобразным героем, кумиром, как и вообще для очень многих русских людей. Поэтому очень часто в память об этом государе ставили в том числе соборы, освященные в честь Александра Невского. В честь него был назван камень, камень Александрит, найденный здесь, на Урале. Камень очень любопытный. При солнечном свете он отдает таким синевато-зеленеватым оттенком, как интерпретировали это любители вот такой, получается, мистической направленности в своих рассуждениях, как бы ассоциировавшиеся вот с этим светлым, радужным таким началом правления этого государя, со всеми этими синевато-зеленовато такими светлыми надеждами. Но если этот камень Александрит перенести в помещение, где искусственный цвет, он приобретает багрово-красный оттенок, он меняется на глазах. И понятно, что после убийства Александра II в этом камне увидели вот это вот жуткое предзнаменование его судьбы, вот этой вот обогренной кровью мученической кончины, которая в итоге обеспечила ему бессмертие.
Ну вот тоже, кстати, я когда готовилась к этой передаче, в интернете есть очень много различных фотографий, и в числе этих фотографий попадаются фотографии Александра II, лежащего на смертном одре. Притом это фотографии. Притом прошу заметить, что погиб он в результате взрыва бомбы. И должно-то было быть действительно там месиво. Ну хорошо, часть там тела закрыли мундиром, но фотография с абсолютно нетронутым лицом государя. Вот это тоже бы хотелось услышать объяснение.
Да, это правдивые фотографии. Вообще именно в эту эпоху вообще фотография как искусство появляется. И есть даже несколько фотографий, которые его запечатлели в живом виде. Это первый наш государь, который попал на фотопленку. Действительно, эти фотографии лежащего на смертном одре государя, они имеют место быть, и они подлинны. Лицо действительно не было тронуто, потому что я напомню, что Гриневицкий кидал бомбу именно в ноги, и пострадало все, что ниже пояса. Ну, по-русски говоря, ноги Александру вообще практически полностью оторвало. Они держались на одних только сухожилиях. То есть он действительно умирал от потери крови. Там все вытекало, по большому-то счету, там было все раздроблено. Вот. А то, что сверху, да, сверху оно сохранилось практически нетронутым. Поэтому вот удалось такие фотографии создать. Да.
Алексей Леонидович, на протяжении нескольких передач мы говорили об императоре Александре II. И так уж у нас с вами как-то получается, что говорили мы по большей части о личности, больше, чем о каких-то политических реформах, итогах правления. Так вот сейчас, я думаю, все-таки пришло нам время поговорить о каких-то итогах правления, рассказать немного о внешней и внутренней политике государства.
Да, вы правы. Значит, эта эпоха в плане внешней политики, она очень и очень интересна, потому что Александр II продолжил имперский курс своих предшественников. В ходе русско-турецкой войны 77-78 годов была освобождена огромная часть славянских, балканских государств от турецкого ига. Причем накануне этой войны создавались славянские комитеты. Был небывалый подъем русской общественной жизни, когда люди уезжали туда на Балканы именно с желанием защищать братьев славян, братьев по вере. Склифосовский, Пирогов, Гаршин, они все ехали туда воевать на эту войну. И когда в ряде учебников Александра II критикуют за то, что он начал эту войну, потому что если бы не эта война, можно было бы провести финансовую реформу и стабилизировать бюджет, ну, я не знаю, как можно такие вещи писать, когда вся нация, она наоборот, царя критиковала за то, что ты эту войну не начинаешь. Это был потрясающий подъем. И он сам на этой волне потом туда поехал, то есть Плевна, Шибко, генерал Скобелев. Вы представляете, вот какие это имена и вообще, какая слава вообще русского воинского искусства. Далее очень успешный для России Сан-Стефанский мир, против которого ополчились все великие европейские державы и заставили Россию подписать Берлинский трактат, который урезал территории вот этих вот освобожденных стран. И великий русский министр иностранных дел, канцлер Горчаков, пишет: «Это самая черная страница в моей карьере». И Александр на полях добавляет: «И в моей тоже». То есть посмотрите, какой патриотизм, да, какая вообще боль за Россию. Это эпоха, когда Горчаков провозгласил курс, что Россия должна сосредоточиться. До 1977 года Россия практически сознательно отказывалась от каких-то крупных военных конфликтов. То есть вся энергия направлялась именно на внутреннюю политику, на преобразование. И только потом, когда Россия окрепла, когда она собралась, Горчаков воспользовался результатами франко-прусской войны 70-71 годов, когда Европе было не до России. Представляете, в Париже на обломках Франции Бисмарк провозглашает создание Второго Рейха Германской империи. Германия объединяется. Какое дело там до какого-то Парижского договора 56 года с запретом России иметь Черноморский флот? И вот тут Александр II, опять же, свою энергию концентрирует в нужный момент. И несмотря на сомнения всех там министров, которые говорили, что ну, это не получится, он проталкивает этот вопрос. И как бы Бисмарку не хотелось Лондонскую конференцию по отмене этих конвенций созывать, но он это сделал. И Парижский мир в плане ликвидации Черноморского флота был подкорректирован. Это эпоха, когда Россия решала территориальный вопрос с Китаем, ведь именно в эту эпоху Уссурийский край, Владивосток, вообще вот все это Приморье, оно официально входит в состав России. И это несмотря на то, что многие министры тоже говорили: нам не нужны эти территории, нам не надо ссориться с Китаем. Но Александр II в данном случае смотрел очень и очень прагматично и дальновидно. Это эпоха, когда поделили территории с Японией. Японии отдали Курилы, Россия полностью получила Сахалин, то есть было такое вот именно компромиссное решение территориального вопроса.
Ну, по вопросу Курил до сих пор у нас споры идут.
Безусловно, потому что в 45-м году Красная Армия так увлеклась, что заняла исконно русские территории: Хабама и Шикотан, Кунашир и Итуруп. и до сих пор эти территории считает своими. То есть понятно, что с точки зрения Японии это нонсенс, но Россия на правах победителя посчитала, что она имеет на это право. Точка. И когда Япония в 51 году в Сан-Франциско отказалась от претензий на Курилы, надо было понимать, что вы делали. Но проблема в том, что Япония тогда не расписала, что именно она считает Курилами. По российской конституции это Курилы, а по японской, извините меня, оккупированные территории. Вот вам и проблема, смотря что Курилами называть. Тогда к этим вещам относились проще. Понимал Александр II, что у России не хватит сил Аляску удерживать. И взял ее за 7 200 000 долларов, продал за копеечную сумму. Но зато вся энергия, вся сила была направлена именно на освоение Приморья и Преамурья, то, что до сих пор России принадлежит. Территории не менее богатой в плане полезных ископаемых и пресловутого утраченного золота, чем Аляска. Как можно было Аляску удержать, если там было всего лишь 700 человек сотрудников русско-американской торговой компании? Можно как угодно Александра II за все это обвинять, и с точки зрения квасного патриотизма справедливо обвинять, что так за бесценок вообще Аляску сдали. Но с точки зрения прагматизма удержать эту территорию было невозможно. Россия вообще сознательно отказывалась от каких-то колоний вовне. Еще Александр I отказался брать Гавайские острова, ему предлагали. А Александр III откажет Миклуха-Маклаю брать Папуа-Новую Гвинею, хотя тот был активным поборником того, чтобы папуасов включить в состав Российской империи. Забавно, конечно, интересные такие исторические казусы, вот, что штат Гавайи был бы сейчас Гавайской областью Российской Федерации, да, вот, а Папуа-Новая Гвинея республикой автономной, да, но...
Ну, там и так у этих островов все как-то тоже не очень, надо сказать, исторически красиво и гладко складывалось.
Ну, так... понятно, потому что просто их захватывали, делили, там вмешивались все эти европейцы, да, там нарушали традиционный уклад, вот, типичным таким вот этим европоцентризмом, что будьте как мы, как говорил Киплинг, да, это бремя белой расы, сделать весь мир такими же, как мы, англичане. Вот. Со всей этой своей вот европейской пафосностью они лезли везде, куда ни попадя. У России в этом плане был свой путь. Она расширялась монолитно во все стороны. И прекрасно понимали, что дальше в Европу лезть некуда. Александру II предлагали идею панславизма, создание Славянской Федерации, чтобы все эти вот освобожденные Болгарии, Сербии, Черногории включить в состав России. Он прекрасно понимал, что это невозможно сделать. Потому что, а, они реально этого не хотят. Нам Польши хватает, да?
Ну да, то есть там тоже было.
Да. Б, когда эти страны тяготеют к республиканской, конституционно-монархической форме, когда против выступили бы все великие державы, это значит втянуться в мировую войну. Это же путь вообще просто к краху. Поэтому хватило ума от этого империализма в сторону Европы отказаться. Но зато всю энергию направили на освоение Средней Азии. При Александре II такой казус геополитический произошел, когда генерал Черняев настолько увлекся в завоевании Средней Азии, что взял Ташкент. И тот же Валуев в своем дневнике пишет, ну дословно процитирую, «Генерал Черняев взял Ташкент. Никто не понимает в Петербурге зачем». Есть в этом что-то эротическое. Просто вот какая-то гигантомания человека поглотила. Но тем не менее, в этом был и абсолютно такой прагматический расчет, что если не возьмет Россия, возьмет Англия. Это была самая настоящая конкурентная борьба. И там, где оказывались англичане, как конкуренты России, или Франции там, или Германии в колониальной политике, да, они, естественно, начинали проводить враждебную политику. Я напомню Кавказскую войну. Кто имама Шамиля финансировал? Кто финансировал чеченцев? Англичане. Кто натравливал против русских Турцию неоднократно, Персию? Англичане. Ну, правда, иногда и французы, конечно, помогали. Другие европейские державы.
Ну, там американцы еще так чуть-чуть вмешивались.
Ну, это уже попозже. В то время как раз с американцами было все нормально. То есть, обратите внимание, продать Аляску именно Америке в пику Англии. Потому что по логике Аляска ведь с кем граничит? С Канадой. А эта территория Британской империи По идее, Британии продавать надо. Да еще можно было бы сумму-то совсем другую с Англии-то содрать, чем с какой-то там развивающейся тогда Америки. Но именно Америке, чтобы насолить. Ведь именно североамериканские Соединенные Штаты против Британии там эту колониальную-то войну затеяли. И насолили так, что там у всех этих английских королей там просто злоба священная кипела. Да? Нагадить, подсолить. Да, вот, то есть то, что вообще вот очень характерно для всех этих геополитических таких имперских разборок, да. То есть в плане внешней политики там было все нормально. Она была очень последовательной, сильной и эффективной. За одним исключением. Александр II не увидел, что в зарождающейся Германской империи, которую он очень поддерживал, создается вот эта вот бомба замедленного действия. Понятно, что германская гегемония, да еще и в ущерб униженной, растоптанной Франции, она в будущем создавала очень мощный очаг беспокойства в Европе. Александр II, он это приветствовал. Ну, а, немецкая кровь, б, знание истории. Когда французы на весь мир кричали о том, что немцы творят варварство в Париже, Александр II так в узком кругу сказал: ну, не французам говорить о варварстве. Пусть вспомнят, что они сделали в Москве, в Кремле. Да? То есть вспомнил, да, в данном случае. То есть такая, конечно, легкая такая имперская месть, но месть она в данном случае, в общем-то, объяснимая с точки зрения человеческой реакции. А вот то, что он не распознал будущую угрозу Германской империи, это, конечно, вот в исторической литературе к нему, как к государственному деятелю, ну, претензия такая действительно, в общем-то, справедливо, конечно, предъявляется. Хотя в будущем при Александре III этот изъян был ликвидирован, Россия, наоборот, сблизилась с Францией. И каким бы там Александр III не был стопроцентным самодержцем и ненавистником республики, но когда он в Кронштадте с непокрытой головой стоял с французским президентом и слушал Марсельезу, а они, в отличие от нас, прекрасно знали французский язык и прекрасно слышали, что там в Марсельезе поется, это же для нас там такие заманчивые там французские непонятные слова. А там откровенно поется о том, что надо всех королей убить и весь этот королевский строй свергнуть. Что делать? Дипломатия, политика, слушал. Потому что германскую угрозу тогда уже осознали. А для противодействия германской угрозе, естественно, нужно было поддерживать Францию. Да и волю этим немцам они бы эту Францию еще больше растоптали и унизили бы. Собственно говоря, известные франко-германские и франко-английские противоречия, они ведь до последних десятилетий, до создания Евросоюза, они были всегда. Да и в Евросоюзе, что греха таить, все равно вот подспудно там конкурентная борьба между этими великими державами, она, конечно, она существует. Ну, правда, конечно, не столь дико и экспрессивно, как ранее. Поэтому, конечно же, проводилась такая очень мощная, очень интересная политика, и действительно время правления Александра II, а я напомню, это 1855-81 года, это действительно целая эпоха, очень яркая такая эпоха преобразований и во внутренней, и во внешней политике.
Что ж, Алексей Леонидович, спасибо вам большое за то, что оживили в нашей памяти события такой далекой, но тем не менее яркой эпохи правления Александра II. Я напомню, что это была передача «История власти». В студии был Алексей Леонидович Соловьев, доцент кафедры УРФУ, историк. Спасибо вам большое и до новых встреч на волнах радиостанции «Воскресенье».
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.